возможность преподать урок друг другу и тем, кого волнуют вопросы образования. Педагогический форум.
14:03, точное московское время. Это русская служба новостей. Сегодня воскресенье, 3 марта. У микрофона Евгения Волгина. Всех приветствую. Педагогический форум и гости программы. Я приветствую лидера движения «Родительское всероссийское сопротивление» Марии Мамиконян. Мария Рачиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 788-107-0. Это телефон прямого эфира. +7 925 101-107-0. Номер для ваших смс-сообщений. И русновости.ру. Это сайт в интернете. Начнем мы наш разговор со вчерашних событий в Москве. Это с митинга, с марша в защиту детей. Я знаю, что родительское всероссийское сопротивление, эта организация была одной из, как раз извините за тавтологию, организаторов этого мероприятия.
Абсолютно неверные сведения.
Неверные. Так, поправьте меня.
Корни неверные.
В корне неверные. Поправьте меня.
Корни неверные. Я думаю, что из всех родительских организаций родительское сопротивление нашей организации была единственной.
Единственным
родительской. Нет. Которая не участвовала ни одной минуты ни в подготовке, ни в проведении этого митинга. Пресса была наводнена абсолютно неверной информацией. Я не знаю, кто ее пустил, почему с таким наслаждением это повторяли все. Не знаю это особенно потому, что у нас на сайте висело уже за 10 дней до этого события, то есть сразу, как начали говорить о этом шествии, об этом марше, висело обращение лидера нашего движения Сергея Кургиняна, из которого следовало совершенно однозначно, что мы в этом не принимаем участие, и объяснялось, почему. Потом, через несколько дней, появилось еще один документ, резолюция съезда, которую мы подписывали, наши товарищи подписывали, стоя у станции метро, по всем городам, не только в России, на площадях, пикетах. И это была наша акция. Она длилась до этого митинга. Она будет длиться еще дней 10. Она была прервана только на вчерашний день, чтобы не происходило путаницы. У нас своя программа действий, у нас своя линия поведения. Мы с самого начала об этом сказали очень внятно, и в преамбуле к этому решению, к этим решениям съезда было еще раз подчеркнуто, что для того, чтобы не смешиваться с вот этим вот общеродительским, в каком-то смысле общепатриотическим движением в поддержку последних требований по прекращению усыновления за рубеж и не сводить все к этому, мы не участвуем в марше. Мы считаем, что наших детей надо оставлять и воспитывать в России. В этом мы солидарны с участниками мероприятия. Но мы не считаем, что к этой акции, к этому подходу можно сводить большую, огромную проблему. И вот именно потому, что мы считаем, что проблема совершенно выходит за рамки объявленной, мы в этой акции никакого участия не принимали.
Поясните вашу позицию, пожалуйста. То есть, с одной стороны, вы солидарны. Я так понимаю, вы принципиально не стали участвовать.
Да, с самого начала об этом заявили. И мы просто потрясены тем безразличием к реальности, которые проявили буквально все СМИ. Все говорили о том, что это марш организует Кургиняна и его движение. Все усиленно повторяли.
Я считала, как одни из организаторов, скажем так.
Да,
не то, что вы организовывали.
Ну, говорили, что он во главе.
В числе.
Еще называли, естественно, что вот русские матери, Ирина Бергсет, где-то ближе к мероприятию это уже звучало, скорее так, Кургинян и Бергсет, Бергсет и Кургинян. Но это бред, понимаете? Вот если на официальном сайте висят документы 10 дней, заявляющие о том, что мы в этом не участвуем, а все СМИ кричат о том, что мы являемся организаторами, то это определенный бред нашей жизни, когда информация оказывается абсолютно оторвана от реальности.
Теперь вас многие услышали, я думаю, Марина.
Ну, надеюсь, Рахимовна. Да, надеюсь.
Но смотрите.
А главное, что, знаете, вчера ведь никто не увидел ни на трибуне, ни в рядах идущих к Пушкинской площади, ни Сергея Кургиняна, ни какой символики, показывающей, что здесь присутствует кто-то из нашего движения, из родительского сопротивления, это вы ничего не было. Я не понимаю, что теперь будут делать те журналисты, которые в течение 10 дней несли ахинею. Понимаете?
Ну хорошо, давайте оставим журналистов, все-таки к детям перейдем. Смотрите, с одной стороны, вы солидарны с другими организаторами, с организаторами вот этого марша, в том плане, что все-таки дети, российские дети, должны воспитываться здесь и безусловно, должны обретать семью здесь. Да. Почему вы решили вот так абстрагироваться?
Потому что мы выдвинули лозунг «Необходимо, но недостаточно».
Необходимо, но недостаточно.
Да. И вот именно потому, что мы выдвинули такой лозунг, мы не хотим идти ликовать по поводу, всем вместе и дружно, по поводу того, что принимаются какие-то меры, касающиеся необходимого. Да, это необходимо, но есть огромное количество проблем.
Тогда с чего начинать? Ведь просто так, понятное дело, опять же, на этом митинге звучали требования к Госдуме, обращение к Госдуме. Давайте мы вообще полностью запретим международное усыновление. Сначала там американцы, как вселенское зло, были представлены, а теперь лучше оградить. Но тогда ваша программа какая?
Наша программа в том, чтобы обеспечить такую систему помощи детям, детям-сиротам, детям из бедных семей. У нас сейчас огромное количество бедных семей. Страна продолжает нищать. ВТО только усиливает вот, принятие ВТО, вхождение в него, этот процесс. У нас огромное количество детей сейчас будут в положении, когда им недоступно будет ни нормальное образование, ни дошкольное воспитание. Это должна быть большая программа. Эту программу необходимо немедленно начать решать. Решать ее надо, обращаясь к опыту нашей страны. У нашей страны есть такой опыт. Он в достаточной степени уникален. Я не думаю, что у какой-то другой страны есть опыт, который выработался во время вот, советского периода, после гражданской войны, после Отечественной войны, огромное количество детей, потерявших семьи, и все это делалось. Было прекрасное школьное образование, бесплатные сады, бесплатная рекреация, все это было. И народ это помнит. Понимаете, еще в чем проблема? Проблема в том, что 90-95% населения абсолютно не согласны с сегодняшней ситуацией, с подходом, сегодняшним подходом к решению этой ситуации.
Проблема, наверное, не в том, что они не согласны, а проблема, как раз нет проблемы. Люди знают, люди помнят, как это было. А проблема-то в том, что их, наверное, не слышат.
Конечно. Конечно. Вот мы и сделали, и будем продолжать делать все для того, чтобы их услышать. Началось. Я вам могу сказать, как это происходило.
Мария Рачевна, я вам дам слово ровно через минуту. Нам нужно уйти на рекламу. Лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление» Мария Мамиконян в студии Русской службы новостей. Это педагогический форум. Я подчеркнул, что «Родительское всероссийское сопротивление» не было организатором вчерашнего марша в защиту детей. У этой организации совершенно своя отдельная программа. Мы продолжим ровно через минуту.
Педагогический форум.
Итак, сегодня в педагогическом форуме мы говорим с Марией Мамиконян, лидером движения «Родительское всероссийское сопротивление», и у организации есть своя программа того, как справиться с проблемой сиротства, как защитить детство и как делать так, чтобы в конце концов дети себя чувствовали полноправными гражданами в нашей стране. А что это за программа?
Еще раз повторяю, это прежде всего возвращение к советскому опыту.
Но понимаете, как вот звучит возвращение к советскому опыту, да, а реальные шаги какие?
Реальные шаги должны быть восстановлены детские учреждения, которые занимались на совершенно бесплатной основе воспитанием и образованием детей, кроме школы, имею в виду. Это вся система кружков, секций, пионерлагерей. Сделать это можно.
Давайте с сирот начнем. Вот так, чтобы
давайте начнем с сирот. Есть интернаты, они были всегда, они есть сейчас. Их положение разное. В каких-то интернатах все очень худо, в каких-то, наоборот, хорошо. Но говорить, что интернаты не нужны, нужно всех детей срочно раздать, это тоже неверно.
Почему?
Почему? Потому что когда детей раздают, даже будем говорить о стране, внутри страны, то какие есть два пути? Это или усыновление, это нормальный путь, это то, чего хочет каждый ребенок, он хочет попасть в семью к маме и папе. Есть вторая форма, это опека, бесплатная опека, фостерные семьи, так называемые, в которых взявшим ребенка платят, но они при этом, люди, которые взяли ребенка на воспитание, не являются, например, педагогами, как то бывает в интернате. Они могут взять ребенка из вполне корыстных соображений. Положим, женщина может уже тогда не работать, а сидеть со своими детьми еще взятыми и получать за это деньги. Это может быть хороший человек. И с хорошими навыками воспитания это может быть не очень хороший человек. Понимаете, здесь слишком большая опасность вот этой, ну, как сказать, коммерциализации процесса через такие вот опекунские семьи. Вот. Поэтому с этим вопросом надо очень работать. Но в любом случае интернаты, пока дети не разданы в семьи, существовать должны, потому что ведь их же откуда-то берут.
А возможно ли раздать в семьи? Давайте с этого зайдем вопрос.
Я думаю, что это не просто, но можно.
Можно, в нашей стране это можно сделать.
Я думаю, что можно, потому что у нас не было... Это особенно принято, но и сейчас мы же знаем, что есть огромные очереди на усыновление, и людям очень долго не удается усыновить ребенка, в то время как облегчен, наоборот, процесс их продажи, извините, за рубеж. Так вот, это, прежде всего, должно быть прекращено. Дети должны оставаться в своей стране. Они должны оставаться здесь. Кроме того, могут быть прекрасные интернаты. И бывали такие интернаты, не будем говорить о Макаренко, есть масса других случаев в советской истории, когда из детских домов выходили массово, причем люди образованные, воспитанные, и получали прекрасные профессии, и были благодарны своим педагогам, которые ими занимались.
Мария Рачевна, а да. Как характеризует наше общество то, что у нас такое огромное число детей-сирот, и мы знаем, что многие дети — это социальные сироты, то есть при живых родителях?
Ну, оно прежде всего характеризует то 20-летие, в которое погружена страна. Простите, угу. Но это ненормальное 20-летие. Страна не может так жить и не должна так жить.
Но
это надо
же
немедленно что-то делать.
А что?
Тогда? Я думаю, что надо менять курс. Надо менять курс государственный. Надо, понимаете, у нас сейчас очень трудно назвать наше государство по-настоящему социальным государством. Оно должно стать нормальным социальным государством. Оно должно быть повернуто к народу и прекратить те действия, которые будут продолжать процесс обнищания огромных масс людей.
Та самая национальная идея, наверное, которую все ищут.
Дело не в... Ну, можете назвать это национальной идеей, но вообще-то это нормальная национальная стратегия. Ее надо выработать. Ее надо выработать в диалоге с обществом. Угу. И тут не надо идти догматически, повторяя Запад, потому что у каждой страны, у каждой цивилизации свои особенности. У нас достаточно яркая страна, вот как цивилизационное образование такое, с могучей культурой, историей, было бы очень странно говорить, что здесь можно устроить, как в Дании. Это разные страны. И разный культурный, исторический бэкграунд. Поэтому надо вернуться к себе. Вот это главное. Кроме того, есть некая вот эта либеральная установка, которая уже показала, насколько она губительна для страны, для огромного количества населения, но ее продолжают с упорством продвигать и даже развивать. Сейчас на очереди новая волна либеральных реформ, именно либеральных. Но это же недопустимо. Вы понимаете, что происходит? Люди будут нищать и дальше, а у них будут за бедность отбирать детей. Вот что такое ювенальная юстиция.
О ювенальной юстиции, да, мы поговорим попозже. Я хочу на стратегии все-таки остановиться. Даже то, что сейчас стали поднимать тему детей-сирот, хотя, опять же, информационным поводом для этого, к сожалению, послужило то, что дети, появилась информация о гибели детей в зарубежных семьях, о гибели российских детей в зарубежных семьях. Но, может быть, отсюда какое-то движение начнется? Может быть, тогда проблема детей-сирот, решение проблемы детей-сирот, проблемы семьи, решение проблем семьи, это может стать национальной стратегией для нашего государства, чтобы курс изменился. Это можно провозгласить национальной стратегией? То есть если национальная стратегия, более-менее мы ее понимаем, значит, мы более-менее можем и выработать какие-то методы.
Я думаю, это может быть частью национальной стратегии, но это не может быть всей национальной стратегией. Сказать, что национальная идея в том, чтобы дети росли и благополучно росли в России, это необходимо, но недостаточно. Это не может быть национальной идеей, потому что это элемент национальной идеи. Это элемент, это часть ее. Это вот то самое необходимое, но недостаточно.
Тогда в корне, тогда если это часть какой национальной идеи?
Проблема. Нет, но это вообще-то это часть любой нормальной национальной идеи, любого нормального национального государства, независимо от его политических или еще каких представлений, усредненных или групп, находящихся у власти. Вот это вообще то безусловное, что есть в любом государстве. И здесь не надо становиться суперколонией. Понимаете, вот тот путь, по которому мы сейчас шли, это путь в четвертый мир. И мы проделали уже огромную часть этого пути.
Мария Мамиканян, лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление», гость в студии Русской службы новостей. Это педагогический форум. Продолжим через минуту.
О том, что тяжело в обучении. Педагогический форум.
788-170, это телефон прямого эфира, плюс 7-925-101-170, номер для ваших смс-сообщений и русновости.ру, сайт в интернете, 444-й. Мы вчера ходили в защиту детей от продажи их за границу против ювенальной юстиции. 29 раменских священников установили 10 детей-сирот. Вы против ювенальной юстиции? Вопрос, я так понимаю, вам, Мария Рачиевна. Но Мария Мамиканян свою позицию уже представила по поводу ювенальной юстиции, и мы об этом поговорим поподробнее после информационного выпуска. 788-170, ваши вопросы, наши гости. Пожалуйста, Мария Рачиевна, я прошу вас надеть наушники, чтобы слышать людей. Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Да, Олег, вы знаете, Олег, хорошая программа, но вот все наши потуги, усилия, очень уважаю...
Вопрос ваш, Олег, вопрос.
А вопрос упирается во власть. 20 лет назад у нас произошел переворот власти, и сейчас мы не можем этого сделать, пока это будет власть. Это безбожная, вот, обездушенная власть.
Это позиция Олега, да, наш постоянный слушатель. Но, понимаете, вот опять же, власть. И таких смс-ок тоже очень много. А почему люди не начнут с себя? Почему не идет речь о том, чтобы вот как раз сейчас пойти и установить? Потому что у нас был вчера корреспондент, который как раз, ну, в частности, ходил на этот марш, на этот митинг. Плакаты, да. Лозунги, да. Но как только спрашивают у людей, а готовы вы сейчас сами внести свою лепту и сделать какого-то ребенка-сироту счастливым, говорят, ну, пока нет условий.
Ну, я могла бы сказать что-то по этому поводу.
Да, пожалуйста.
Во-первых, у людей действительно нет условий. Вы знаете, что, например, одним из поводов для изъятия детей из семьи по нормам ювенальной юстиции, по ювенальному подходу, скажем так, является отсутствие достаточных условий, совместное проживание там в одной комнате и так далее, нету рабочего места, игрового ребенка места, и ребенка могут изъять из родной семьи.
Но не у всех же
из-за этого,
условия.
Знаете, к сожалению, очень многих. Угу. Много ли людей смогли за последние 20 лет купить квартиры детям? Вот возникают новые семьи, у них появляются дети, они где живут? Они как живут? С родителями? Или они снимают комнату? Это огромная социальная проблема. Не надо делать вид, что у нас благополучное государство, которое только почему-то имеет таких людей, которые не берут детишек в свои семьи. Проблема совершенно другая. Так вот, я считаю, что не надо ждать милости от государства. Не надо его ни о чем просить. Во-первых, надо требовать и не просить. Во-вторых, надо самим что-то делать, потому что, по-моему, уже давно понятно, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
В нынешних условиях что можно сделать самим?
Вот я считаю, что, я не знаю, может ли человек, который находится в очень стесненных условиях, семья, взять ребенка. Многие, кстати, берут, но ведь такие семьи есть. Ну что вот сейчас разгоняется эта истерика насчет того, что в России не берут детей. Еще как берут. Берут по много детей. Есть многодетные семьи, совершенно не являющиеся олигархическими или суперобеспеченными, которые взяли себе детей и воспитывают. Это есть. Но дело не в этом. У нас нету даже того элементарного, то есть есть, но в недостаточной степени, того элементарного объединения граждан вокруг проблемы неблагополучного детства, которое могло бы уже что-то сдвинуть. Например, все мы в свое время ходили в какие-то кружки, секции и так далее. Потом это все прекратилось с обрушиванием Советского Союза, с прекращением всей этой системы советской. Все накрылось медным тазом. И все стали страдать, что стало плохо. Детям стало плохо, подросткам, взрослым, которые на это смотрят. Но вот пойдите и организуйте кружок планерный.
Но многие родители все-таки организуют досуг для своих детей в нынешних условиях.
Я говорю не про своих детей, я говорю про чужих детей.
Про чужих.
Угу. Я говорю про чужих детей. Я говорю про то, что родители могут собрать, я не знаю, группу детей и начать с ними заниматься. Они могут заниматься с ними какими-то... Они могут вырезать лобзиком, извините. Они могут ходить в походы. Они сами это все умели и знали, как делается в советское время. Почему этого не делается? Это делается, но недостаточно. Эти энтузиасты есть. Мы их знаем. И это замечательные люди, которые в течение 20 лет в условиях безразличия государства к данной проблематике сами что-то делали. Но многие люди говорят, что все плохо, но не делают того шага, который они сами могут сделать. Вот мы сейчас ведем такую работу, наше движение, которое позволило бы объединить людей, готовых заниматься общественными проблемами, как общественники. Не потому, что им дали денег и сказали, вот вы будете заниматься детьми, а мы вас подкормим, эти занятия. Нет. Они говорят, есть люди, должны быть люди, которые будут заниматься этим сами. Вот эта инициатива должна идти снизу. И если народ объединится вокруг этой проблемы своего будущего, потому что дети – это действительно наше такое материализованное уже сегодня будущее, и начнут закладывать что-то в этих детей не в лично своих, а в чужих детей, в коллективы детские, то тогда что-то сдвинется. И мне кажется, что если такой процесс пойдет, то и государство не сможет его не заметить. И вынуждены будет пойти этому навстречу.
788-170, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваши вопросы нашей гости. Алло. Алло.
Наконец-то дозвонился.
Как зовут вас?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Сергей, пожалуйста, коротко ваш вопрос.
Я хотел бы спросить у ведущей Ольги, я зовут.
Ведущая? Ведущая Евгения, а гости Мария Мамиканян. Вопросы гости, а не ведущие.
Я слышу. Извините, еще раз.
А вы соберитесь с мыслями, а потом звоните. Уже сейчас 14:30, информационный выпуск. Я напомню, что в нашей студии сегодня лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление» Мария Мамиканян. Мы продолжим через 3 минуты.
Педагогический форум.
14:33, точно московское время. Это русская служба новостей. Педагогический форум продолжается. У нас в гостях лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление» Мария Мамиканян. Мария Рачевна, вам вопросы от наших слушателей адресую. Денис, 21-й, спрашивает. В Москве родители протестуют против слияния школ, детсадов, против вводимого аутсорсинга, против бортового питания для детей, против закрытия спецшкол для детей-инвалидов. И почему эта организация, имеется в виду ваша организация, не помогает родителям? Вот такая информация есть у Дениса. Прочитал дословно.
Я не очень понимаю, о какой проблеме идет речь. Во-первых, наша организация создана буквально недавно, месяц еще не прошел, а именно 9 февраля. Поэтому наша организация не могла ничего не поддерживать или поддерживать вот из вышеперечисленного. Мне, кроме того, не очень ясна эта проблема с бортовым питанием. Причем тут... Ну, в общем, мне непонятно, о чем идет речь. И совершенно очевидно, что мы вообще этой проблемы не знаем и ее не касались.
Угу. Ну, тогда ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Раз уж вы затронули тему когда, сроки создания вашей организации, смотрите, практика международного усыновления существует достаточно давно. Даже действовало то же самое соглашение, которое было подписано в ноябре, и несколько месяцев оно успело просуществовать. Да. Почему раньше на улицу никто не выходил? Почему раньше не говорили, что давайте изменим условия усыновления для российских граждан, чтобы российские дети... жили здесь. Почему раньше не говорили, что давайте отменим международное усыновление?
Почему? Это не совсем так. Об этом говорили. Об этом говорили те, кто борется с ювенальной юстицией, борется с ней давно. Это входит одним из элементов в программу, которую выдвигали люди, которые говорят о неприемлемости у нас в стране ювенальных
подходов.
Но
было тогда не слышно. Тогда их было
их не было слышно, потому что их не хотели слышать. Понимаете?
А это сейчас ведь... вдруг захотели.
Вот я вам расскажу, как, например, было последний год. пожалуйста. Потому что это уже происходило при нашем непосредственном участии. Угу. Поэтому мне про это рассказать очень нетрудно. Угу. Первый митинг, на который мы вышли по поводу ювенальной юстиции, против ювенальной юстиции, этих подходов, был в середине мая, 15 мая на Пушкинской площади. Было порядка 1000 человек. Яркой особенностью этого митинга было то, что вместе стояли православные, выступал в частности отец Всеволод Чаплин, протоиерей Чаплин, и люди под красными знаменами «Сути времени». Это вот наша организация.
Вы говорите о ювенальной юстиции, а
все-таки по поводу усыновления. Это было против ювенальной юстиции. Вот эта вот проблема усыновления детей, это один из пунктов, который рассматривают борцы с ювенальной юстицией очень давно, повторяю. Так вот, против ювенальной юстиции пошли активные выступления, начиная с середины мая. Потом были два крупных митинга в центре Москвы, на площади Революции, в летом. Второй митинг, который был 17, по-моему, июля, был очень массовым, очень ярким. Там выступали очень известные своей общественной позицией люди, которые очень обоснованно объясняли недопустимость вот этой всей системы ювенальной, которую стали активно вводить. Стали ее вводить, потому что было из Совета Европы дано указание вводить немедленно. Вопрос-то этот давно обсуждался. Но тут было сказано вводить немедленно. И уже в июле, по-моему, 18 июля, Дума должна была обсуждать это новое законодательство. Uh-huh. В связи с этим были митинги. Митинги были очень впечатляющими. Они проходили в самом центре Москвы. Не было ни одной публикации, ни одной телекамеры, ни одного телевизионного агентства, программы, канала, ничего. Просто не заметили. Хотя это были очень крупные мероприятия. Мы в это время уже, то есть начиная с 1 июня, мы собирали подписи против введения ювенальных технологий. Вот наше движение «Суть времени» собирало эти подписи по всей стране. Вот на этот митинг, на второй летний митинг в середине июля были вынесены коробки с этими подписями, огромное количество подписей, которые мы тут же понесли на следующий день в Государственную Думу.
К вам прислушались?
Там процесс тормознулся. Он тормознулся, было сказано, что все это будет перенесено на осень. То есть, что вот сейчас, летом, уже принимать не станут. Это был наш первый успех, первый вот такой удачный ход, который был услышан. Хотя это, никак повторяю, не возникало событием в прессе. Понимаете, выходят, не знаю, там 300 человек, 1000 человек леваков, и это становится очень шумным событием. Выходят 3000 возмущенных введением ювенальной юстиции людей, и этого вообще не замечают.
Но сейчас это попало в повестку дня.
Сейчас вот объясняю, как было дальше. Мы продолжали собирать подписи. К 22 сентября, на который у нас был назначен митинг и шествие против, опять же, ювенальной юстиции, у нас было собрано 141 428 подписей граждан по всей стране. Причем это были не электронные голосования. Это люди заполняли свои адреса, все данные в соответствующих листах. Вот это огромное количество, 141 428 писем, было отнесено в приемную президента. Получили расписку, получили подтверждение, сами сделали, по телевизору прошли сюжеты. Вот этот митинг 22 сентября впервые был показан. К этому моменту уже по всей стране шел протест. Были пикеты и митинги по всем городам, буквально. Начали чуть-чуть показывать. И мы считали, что сейчас, когда собрано такое огромное количество живых подписей, будет реакция. Действительно, в те три дня должны были пройти второе слушание одного закона, первое и другое. Короче говоря, опять все приостановилось. И мы считали, что нам удастся выйти в нормальный режим диалога с властью.
Сейчас какая ситуация?
Объясняю. К концу вот этих вот осенне-зимних месяцев, под Новый год, мы уже видели, что процесс стоит на месте, что тогда тормознули, но ничего дальше не происходит. Мы получили бюрократическую отписку из приемной президента Путина. Это было достаточно для нас болезненно, скажем так, потому что если мы обещали людям подписи не только собрать, но донести до власти и получить результат, то мы должны это сделать, мы отвечаем за свои слова. Вдруг под Новый год, 28 декабря, выходит известный указ президента. И в этом указе, в котором говорит, вот как раз тут начинается вся история с законом Дины Яковлева. И в этом указе, кроме того, что есть вот этот тезис о том, что не надо отдавать Америке детей, поскольку Америка не допускает нас следить за развитием событий, и возможны всякие безобразия, несчастные случаи, а мы не имеем возможности на это реагировать. Во-первых, честно говоря, во все страны надо прекратить их отдавать. Но вот возник этот впервые какой-то такой, скажем, антиювенальный поворот власти. Но туда были вставлены те самые два закона, против которых мы собрали подпись. Они были вставлены как необходимые к быстрому принятию. Угу. Понимаете, то есть было сделано ровно то, против чего уже давно протестует страна. Страна год протестует массово, везде идут пикеты, митинги, и вдруг говорят, что эти законы
Мария
надо принять.
Ирина, многие говорят еще, что вот та самая ювенальная юстиция, против которой, в частности, вы выступаете, да, многие по всей стране выступают, она сейчас в каком-то виде существует, когда органы опеки могут прийти вполне в благополучную,
да,
семью,
да, да,
и тоже забирать детей. То есть она, по сути, уже,
да,
сейчас существует.
Она партизанскими методами, тихой сапой, давно вводится. Она вводится, в том-то все и дело. Ее результат известен, ее действия для людей очевидны. Люди, во-первых, уже поняли, как это происходит у них на региональном уровне, потому что, не будучи принятой Госдумой, она была в каком-то виде рекомендована и спущена региональным властям возможность проводить там в виде пилотных проектов и так далее. И пошел отъем детей. И люди с этим уже столкнулись, по надуманным поводам, безобразно отбирают у нормальных совершенно родителей, не у тех родителей, которые избивают и мучают, а у нормальных родителей, например, малоимущих, или по какому-нибудь навету, или бабушка осталась с тремя детьми, потому что их мать умерла, но она о них заботится. Этих детей отбирают и отдают в чужую какую-то далекую сельскую семью, говорящую на другом языке, это в Башкирии. Понимаете? То есть люди столкнулись с реальностью, во-первых, а во-вторых, все читают интернет.
Тогда далее что делать?
И знают, что происходит за границей с этой ювенальной юстицией.
Тогда далее что делать?
Далее что?
Да.
Далее мы столкнулись с тем, что вот это вот массовое возмущение, которое есть в стране, страна не примет ювенальную юстицию, понимаете? Она ее не примет. Будут просто социальные бунты.
Вы прогнозируете,
абсолютно,
что это будет
точно,
так?
Абсолютно точно. Потому что люди не хотят отдавать последнее, что у них осталось, своих детей.
788-170 – это телефон прямого эфира. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, ровно через минуту.
О том, что тяжело в обучении. Педагогический форум.
438-му, Мария Рачина, ответьте, пожалуйста. Ваши гости и ее муж достаточно обеспечены. Сколько российских детей вы усыновили?
Я считаю, что это вопрос достаточно некорректный, потому что дело не в том, кто как обеспечен, а в том, как кто занят, кроме всего прочего. Если я и мой муж проводим на работе примерно 16-18 часов, то с нашей стороны было бы большой безответственностью брать ребенка на воспитание. Мы просто не можем брать на себя такую ответственность. И мы считаем, что наша общественная деятельность, она именно общественная, именно она занимает вот это вот время, она распространяется в том числе на вот тех детей, которых мы могли бы теоретически взять, но не берем.
788-170 – это телефон прямого эфира. А скажите, те, кто входит в вашу организацию, эти люди вообще рассматривают вариант усыновления детей или кто-то уже усыновил по факту?
Вы знаете, я думаю, что рассматривают. Но у нас по факту пока что, мне кажется, что нету, хотя я слышала разговоры, что да, почему бы и не. Это достаточно молодые люди в нашей организации. У них у самих по одному, по два ребенка, у кого-то есть по три. Но, в принципе, это молодые родители. Это родители, которые еще не успели сделать этого, но которые очень сильно обеспокоены будущим своих детей, других детей, понимаете? Невозможно неправильно сводить вот эту всю проблему к усыновлению. Это такая, знаете, очень характерная буржуазная, скажем так, модель буржуазного общества, в котором есть благотворительность, в котором есть усыновление. Вот к этому и сводится все. На самом деле есть и другие формы работы с детьми. Мы уже говорили про детские дома, про интернаты. Если,
но пишут люди, что советскую систему без советского строя не вернуть.
Да, я думаю, что полностью советскую систему без советского строя не вернуть, это совершенно очевидно. Но, во-первых, какие-то элементы можно вернуть, во-вторых, можно начать поворот в эту сторону. И это было бы огромным благом для страны, и большинство населения этого бы на самом деле хотело.
788-170, ваши вопросы нашей гости. 788-170, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Как вас зовут? Радио, пожалуйста, потише. И как вас зовут? Ваш вопрос.
Здравствуйте, Людмила. Скажите, Людмила, пожалуйста, какие социальные пособия, вообще меры социальной помощи у нас существуют для многодетных детей? Спасибо.
Многодетных семей вы им хотели сказать, наверное.
Да, извините.
Это ко мне вопрос?
Ну, не ко мне точно.
Ну, существует, конечно, в государстве существует программа помощи многодетным семьям. Я думаю, что сейчас государство будет особо обращать внимание на многодетные семьи. Это совершенно внятно, недвусмысленно звучит. И было недавно сказано там и президентом. И ясно, что это будет в повестке дня, усилена эта тема. Но есть другая проблема. Есть в целом проблема вот неблагополучного детства в обычных семьях.
788-170. Здравствуйте, как зовут вас, алло?
Алло, здравствуйте, меня Иван зовут.
Да, Иван, ваш вопрос, да, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Угу. Ваши гости и организации, подобные той организации, в которой она возглавляет, вот они вечно кричат о продаже, продаже, и у них почему-то все претензии к покупателям, и никаких претензий к продавцам я не слышал. Вот иностранцы виноваты, что они покупают, а наши, которые продают... Я вообще не слышал ни одной фамилии, ничего там, никаких претензий к каким-то организациям посредническим.
Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос.
Да, спасибо.
Наша организация очень активно выступает именно против наших органов, занятых вот этим процессом продажи. Дело в том, что ювенальная юстиция, против которой мы боремся, в большой степени ориентирована как раз на обеспечение вот этого процесса изъятия детей из неблагополучных или не до конца благополучных семей, из семей, которые кто-то произвольно признал неблагополучными, какие-то чиновницы, которые пришли из опеки. Да, вот это как раз те самые люди, которые заинтересованы в продаже детей. И вот против этого мы и выступаем.
Но есть же и реально неблагополучные семьи.
Есть.
И вот Денис 21-го говорит, а что вы тогда предлагаете? Не отбирать детей у алкашей и наркомана? Помнится, недавно был случай, когда сердобольная судья вернула папашу-наркомана, трехлетнюю дочь, он ее забил. Это лучше?
Нет, конечно. Но я не понимаю, зачем? Это же манипуляция. То, что вот происходит на эту тему, это чистая манипуляция в пределах проблемы сознанием. Потому что есть проблемы неблагополучных семей. Есть проблема, которую надо действительно решать, и которую, кстати, все в том же Советском Союзе благополучно решали. Всегда была детская комната, милиция, всегда была общественность, которая это замечала, всегда были...
Вот, общественность, а значит, сейчас общественность не замечает, значит...
Подождите, дело не в этом. Дело в том, что когда мы говорим о вот этом абсолютно неподходящем, неприемлемом ювенальном подходе, то мы говорим, что дети в семьях, в которых все действительно неблагополучно, к сожалению, чаще всего это дети запуганные, они не пойдут к телефону доверия, они не станут заниматься доносом на родителей.
Есть соседи,
а вот то, что...
есть соседи,
есть, ну, так, Господи,
которые,
Боже мой,
могут обращать внимание и наверняка обращают внимание.
Конечно.
Но здесь речь идет о сознательности граждан, которые, если заметили, что ребенок запуган и истощен, фактически, они пойдут туда.
Помилуйте, что в этом нового? Да это есть обычный уголовный кодекс. Для этого не надо принимать ювенальное законодательство. Для этого не нужен закон, по которому могут войти в любую семью и сказать, вы неправильно воспитываете ребенка. Что значит неправильно? Почему чиновница лучше знает, как я должна воспитывать своего ребенка? Почему чиновник может прийти в религиозную семью и сказать, что вы воспитываете ребенка так, что он у вас там, я не знаю, пост соблюдает или еще что-то? Вы понимаете, что это огромная социальная мина, кроме всего прочего? И вообще, семья – это тот организм социальный, который ответственен за передачу традиций, за воспитание, за социализацию человека с самого маленького возраста. И именно в семье вырастает человек. Поэтому если есть неблагополучная, по-настоящему неблагополучная семья, то эта проблема должна решаться теми самыми способами, которыми решаются все проблемы неблагополучия. Особенно, когда это доходит до какого-то уголовного уже уровня, это всем понятно. И это надо профилактировать. Но это не значит, что все семьи должны быть под микроскопом. Что это такое вообще за подход?
788-107-0, это телефон прямого эфира. Вот человек первый раз звонит. Алло, здравствуйте.
Добрый.
Как зовут вас?
Добрый день.
Добрый день. Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий, пожалуйста.
У меня двое детей. Вот сейчас собираем документы на усыновление. Поэтому мне бы хотелось задать вот такой
только
вопрос.
Только прежде всего радио заглушите, пожалуйста, а то мы сами себя слышим. И задавайте.
Да.
Да.
Мне хотелось бы задать вопрос. Еще до съезда родительское сопротивление и суть времени Кургинян выступал и задал вопрос. Как раз было на тему ювенальной юстиции. Его оппонентом был профессор высшей школы экономики, фамилию вот, может, сейчас напомнить. И там Белобородов, я помню, из Института демографического развития, задал вполне конкретный вопрос, на который ответа так и не последовало. То есть перепугались, говорит, кто первый пойдет из сторонников ювенальной юстиции в северокавказскую семью, в Дагестане или в Чечне, наводить порядок? Кто первый рискнет? И, мягко говоря, оппоненты все перепугались и как-то стихли. Вот мне бы хотелось бы уточнить вопрос и задать его, может быть, еще раз. Это что, ювенальная юстиция имеет выборочное направление по национальному или территориальному признаку? Хочу прокомментировать, чтобы вы прокомментировали. Спасибо.
Спасибо. Я думаю, что по факту это так и будет, если она будет введена. Потому что нету сумасшедших, которые пойдут в дагестанскую или чеченскую семью отбирать детей.
Ну, известный предприниматель Герман Стерлигов тоже говорил, что если органы опеки появятся за 100
совершенно
метров
верно.
Дома, он выйдет.
Совершенно туда. Верно. Так вот, если вы заглянете в интернет и посмотрите, сейчас очень много роликов по поводу ювенальной юстиции, под которыми идут комментарии, обсуждения проблемы. То вот сейчас становится чуть ли не доминирующей тема «пусть попробуют ко мне прийти, я буду стрелять, я выйду с вилами». То есть,
тот самый сексуальный бунт, о котором вы говорите?
Конечно, конечно. Потому что не надо думать, что эта проблема будет в Кавказских республиках и не будет на русской основной части. Это будет точно так же. Или почти точно так же. Потому что дети – это тот рубеж, на котором народ уже встанет.
788-107-0, это телефон прямого эфира. Еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Как зовут вас?
90%.
Как вас зовут? Как вас зовут? Ой, ну вы меня не слушаете, я вас выключу. 788-107-0. Господа, я вас прошу, представляйтесь, пожалуйста. Алло. Как зовут вас?
Алло, добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Владимир, пожалуйста.
К сожалению, не сначала слушаю передачу.
Но вопрос у вас есть?
Значит, вопрос такой. Вот у ваша гостья, там явная противница ювенальной юстиции, я хочу задать ей один единственный вопрос. Я, кстати, отец пятерых детей, одного из которых у меня отобрали. Так вот, когда ребенок рождается, ему дают документ, свидетельство о рождении. И сейчас, вот если это в России происходит с российским гражданином, на обратной стороне ставят такой штампик «Гражданство Российской Федерации». То есть ребенок, который родился, он уже является гражданином.
Так, вопрос ваш.
У каждого гражданина есть права, которые прописаны там в различных конституциях.
Вопрос ваш, пожалуйста, вопрос человека. Покороче, вопрос.
Скажите, вот если сейчас эти права хоть на 10 каких-то долей процента, они соблюдаются или нет?
Какие конкретно, вот. О каких правах вы говорите?
Значит, права ребенка. Вот написано в Семейном кодексе, что ребенок имеет право на семью. Я, в частности, например, мать решает уходить из семьи. Автоматически ребенок передается ей.
Я поняла вас. Таким... Да, я поняла вас. Думаю, Мария Ирачевна сможет ответить.
Ну, я думаю, что вопросы раздела, скажем так, в кавычках, неправильное, неприятное слово, ребенка между родителями всегда были очень болезненны, всегда были, всегда, тем не менее, как-то они решаются. Решается это в судебном обычном порядке или по взаимной договоренности родителей. Ну, наверняка ребенок должен знать обоих родителей, но мы не можем сделать семью насильственно существующей вместе, если там назрел развод. Но надо понимать, что незачем закладывать мины под семьи, вводя ювенальное законодательство. Потому что ювенальное законодательство приведет к тому, что люди перестанут рожать детей. Потому что их страшно будет рожать, их заберут.
Такие прогнозы делает Мария Мамиконян, лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление». Она была гостьей весь этот час в педагогическом форуме. Я вас благодарю. Далее реклама и новости спорта.